Сбегу на холм и упаду в траву, и древностью повеет вдруг из дола. Здесь каждый славен, мертвый и живой, и оттого в любви своей не каясь, душа, как лист, звенит, перекликаясь со всей звенящей солнечной листвой, перекликаясь с теми, кто прошел, перекликаясь с теми, кто проходит. Здесь русский дух в веках произошел, и ничего на ней не происходит, но этот дух пойдет через века, и пусть травой покроется дорога, и пусть над ней печальные немного плывут, плывут, как мысли, облака. Повесть о Петре и Февронии Муромских. И был в русской земле город на Оке, Муром, левый высокий берег, и как плыть по реке издалека в глаза белыми цветами земляники и сини леса. Белые церкви плывут в бесконечности, о, кладенцы неземной чистоты, непокоренные граждане вечности, белые церкви, святые кресты. На Воеводской горе каменный белый собор Рождества Богородицы, за городом женский монастырь Воздвиженье. Правил в Муроме самодержавно благоверный князь Павел, и была у него жена Ольга, и жили они в мире и согласии. Но дьявол, испокон веков ненавидящий добрый род человеческий, послал к ней огненного летающего змея, и грешная женщина уступила демонской силе. Как это случилось, Ольге не в разум, помнит, что задремала. Блеск прорезал ее мутный сон, она очнулась, и в глазах кольцом жарко вьется, и крылом к ней горячо обнял, и она видит белые крылья, и что с лица он князь Павел. Наваждение это греховное длилось немалое время, но однажды ужас обуял княгиню, и как на духу она во всем призналась мужу, взмолилась: «Спаси от лукавого!» Павел смутился. Огненный змей не дракон, копьем в брюхо не пырнешь, и наказал жене своей: «Выпытай у лукавого, тебе он скажет, откуда ждать ему свою смерть». И открыл окаянный змей тот тайну свою, открыл, что смерть его от Петрова плеча, от Агрикова меча. Князь недоумевал: от Агрикова меча, от Петрова плеча. А был у Павла брат Петр, пугливый, кроткий, у бояр на сметке. Помрет Павел, уж как под Петром будет вольготно, каждый себе князь. От Петрова плеча. Павла поразило имя брата, и он открылся ему, рассказал все речи змея, что говорил тот жене его. «Я убью его!» — вскричал Петр, и не узнать было его голоса. Решимость, отвага! Но где? Где найти ему Агриков меч? Память о богатыре Агрике и чудесном мече его жила в Муроме. Старики рассказывали, много славных подвигов совершил этот богатырь за други своя. А в свой последний час замуровал меч, а где — неизвестно. Явится в русской земле богатырь, откроется ему меч. Петр пошел в церковь один помолиться. Его воля защитить брата поднимала его. Явился ему мальчик и сказал: «Князь, хочешь, покажу тебе Агриков меч, иди следом за мной. И показал в стене алтаря между плитами щель, в которой и лежал Агриков меч. Петр взял меч и пошел к брату Агриков. Павел недоверчиво посмотрел на ржавое оружие. «Где ты его достал?» «Агриков», — повторил Петр, и, оставив меч у брата, пошел по обычаю поздороваться с Ольгой. И что его поразило, она была не одна. С ней сидел Павел. Таясь, Петр быстро вышел из палаты. Павел сидел у себя и рассматривал диковинный меч. «Ты никуда не выходил?»
«Никуда».
«Ну, как могло случиться? Я тебя только что видел с Ольгой». «Ты меня видел?» Петр вдруг все понял. «Он сидит с ней, змей окаянный. Он нарочно обернулся тобой. Я не трону. С этого времени, брат, не выходи никуда. Молись. Бог поможет мне». С обнаженным мечом Петр вышел от Павла, крадучись, подошел к дверям Ольги и, не предупредя, переступил порог. В его глазах Ольга и с ней Павел, задохнувшись, подошел ближе, и странно, сквозь Павла видит он окно, в окне золотая береза, и догадался — огонь, огненный змей. В глазах Петра резко золотилось, и сам он поднялся в золотом вихре, и, твердо убедившись, что это не брат его, а змей-соблазнитель, ударил его мечом столь сильно, что змей затрепетал и умер, орошая кровью все вокруг. Петру мерещилось, кольчато кровавое ползет на него, душит, грозя, и он все махал и махал мечом, пока не разлетелся меч на куски. Со змеем покончено, и Агриков меч отошел в богатырскую память. Муромский летописец запишет, теперь всем известно, жена князя Павла Ольга, к которой прилетал огненный летучий змей, захлебнулась змеиной кровью, а князь Петр, змееборец, отбрызнувший на него крови, весь овалдырил, как от ожога. За Петром осталось змееборец. Так он и сам о себе думал, терпеливо перенося свою телесную скорбь на безобразие. И искал он с братом своим у многих лекарей исцеление, и не получил ни от одного, ибо бился Петр не с человеком, а с дьяволом. Муромские знахари кого только не спрашивали, ни шепотом, ни духом, ни мазью, ни зельем не помогло. Хуже от слабости стало и на ноги не подняться. Тут и говорят, что в Рязанской земле многие лекари проживают, старше муромских, везите в Рязань. Петр на коне не сидит, его везли. Путь невеселый, и больному тяжело, и людям обуздно. Когда прибыли в пределы рязанские, разослал Петр всю свиту свою по деревням искать лекарей. Гридя, княжеский отрок, свернул в деревню, называемую Ласково, от дома к дому. Видит, калитка у ворот раскрытая, он во двор, никто его не окликает. Он в дом, приоткрыл дверь и вошел в горницу, и видит. За столом сидит девка, ткет холст, а возле нее скачет заяц. Он на зайца взарился. Диковинный такой заяц, усами ворочит, не боится, скачет. Девка бросила ткать и прихорашивается. Экой вперс какой серебряный. Тот хорошо, коли двор без ушей, а дом без очей. Гридя оглупело глазел то на нее, то на зайца. «Старший есть кто?» — робко спросил он. «Хозяин дома отец мне». Но он ушел с матерью моей вместе взаймы плакать. Еще есть у меня брат, но он пошел через ноги на смерть глядеть.
Загадки загадываешь.
Да какие же загадки! А будь во дворе пес, слышит шаги, залаял бы, вот тебе и уши двору. А будь в доме ребенок, видит тебя, сказал бы мне, вот тебе и глаза дому. Отец мой и мать пошли на кладбище, и там над мертвым плачут. Когда они уйдут из жизни этой, и над ними также будут плакать, ибо это и есть плач взаймы. А брат в лес ушел. Мы бортники, лесные пчеловоды, древолазы. Полезешь на дерево за медом, гляди себе под ноги, сковырнешься не подняться и лишишься жизни своей. Вот тебе через ноги на смерть глядеть.
«Непростая», — подумал Гридя. «А как звать тебя?»
«Феврония».
«И имя замысловатое. Я муромский, служу у князя», — и показал на гривну серебряное ожерелье. «Приехал с князем. Князь болен, весь в сыпи».
«Это который? Змееборец?»
«Да. Петр отсек голову огненному и заболел от его змеиной крови. Наши муромские помочь не могут. Говорят, у вас здесь большие ведуны, а звать как, не знаем. И где найти?»
«Да ты привези князя своего сюда, в Ласково. Если будет кроток и со смирением в ответах, будет здоров. Передай это князю». И улыбнулась. Гриде стало весело. За кротость-то и любили князя Петра. С каким запыхавшимся восторгом, как дети, рассказывал Гриде Петру о Февронии. «Какая она! И о загадках! Уши двору, а? Глаза дому, а? Взаймы плакать, через ноги на смерть глядеть, а? И о зайце!» Заяц на прощание пригладил себе уши, ровно б шапку снял. «Будешь здоров», — сказал Гриде, повторяя слова Февронии о кротости и смирении. Петр велел вести себя в Ласково и послал Гридю к Февронии, пусть скажет, к кому обратиться. Феврония твердо сказала: «Передай князю, я и есть тот лекарь. Награды мне не надо, ни золота, ни жемчуга. Вот мое слово. Вылечу, пусть женится на мне». Гридя с восторгом передал слово князю.
«Как это возможно князю взять себе в жены дочь крестьянина, бортника?» — мелькнула поперечная мысль, но Петр был так слаб и страждал. «Поди, скажи Февронии, я на все согласен».
Февронии не нужно было много времени для лечения. Только взяла она ту и сок плетеный, и, почерпнув хлебной закваски и дунув на нее, благословила ее. «Отнеси князю своему и вели сначала устроить баню, а потом пусть помажет этим тело свое, где болячки, все выможет». И, подумав, нет, одну пусть оставит.
У Гриди мысли не было спрашивать, почему. Он смотрел на Февронию беспрекословно, а заяц ему погрозил ухом. «Да не уроню», — сказал Гриди, в обеих руках держа туесок, и осторожно вышел.
Петр велел баню устроить, а сам решил мудрость Февронии испытать. «Подай-ка мне пучок льна», — сказал он Гриди. «Отнеси ей, и пусть она, пока буду в бане, соткет мне из этого пучка сорочку, порты и полотенце». Гридя сиял, тот-то будет, и, положив перед Февронией на стол лен, повторил ей слова князя. «Хорошо», — сказала Феврония, — «а ты подымись-ка на печь, сними полено и сюда мне». Гридя снял полено и поставил перед ней на лавку. Она отмерила. «Отруби». Гридя взял топор и отрубил щепку. «Возьми эту щепу и скажи князю своему, за тот срок, как очешу его лен, пусть сделает мне из этой щепки станок, чтоб соткать ему холст на сорочку, порты и полотенце».
Зайцем выскочил Гридя, а там ждут. Положил перед Петром щепу, как перед Февронией лен. Изволь станок смастерить, пока она очешет лен.
«Что за вздор!» — сказал Петр.
«Да нечто можно за такой срок, да из этой щепки, сделать станок.
Но кому ж не понять, что не меньше вздоры Петрова задача — соткать ему из пучка льна за банный час сорочку, порты и полотенца». И Петр подивился не столько мудрости Февронии, сколько уразумев свою глупость. Все было как полагается. Петра вымыли, выпарили, и на полок подымали, и с парным веником выпрыскали, потом положили в предбанники и прохладе квасом, и мочеными яблоками, все тело и лицо, и руки вымазали снадобьем. Но где, какую болячку оставить без маза? Решили ту, где будет незаметно. А чего незаметнее задничного места? Ночь Петр провел спокойно. Ему только пить давали, морила жажда. Или это гасло змеиное пламя? Наутро он поднялся легко. Тело, лицо, руки чистые, не узнать, пронесло беду. Надо бы исполнить волю Февронии, но... Как всегда бывает, когда наступает расплата, человек возьмет на себя что полегче и пожертвует тебе что не нужно. Покидая ласково, Петр послал Февронье подарок благодарность — золото и жемчуг. Она не приняла, молча отстранила она от себя драгоценности, а на губах ее была печаль. Несчастный. На коне вернулся Петр в Муром. На него диву давались. Пропадал человек. А гляди, не найдешь ни пятнышка. Чист, как перо голубя. Петра поздравляли. В соборе отслужили молебен. В Кремнике Павел устроил пир в честь брата-змееборца. Началось с пустяков. Кольнула, не обратил внимания. Потом чешется, это хуже. А на утро смотрит, а от непомазанного-то ровно б цепочка. Думали, от седла, а про какое седло? На лице выскочил волдырь. Начинай сначала. И снова Петра повезли в Ласково. Немало не гневаясь, повторила Феврония слово свое. «Будет князь супругом мне, будет исцелен». Петр поклялся, и опять его повели в баню, и на этот раз всего вымазали, и наутро поднялся чист. Ласковский поп обвенчал Петра и Февронию, и Петр с молодой женой вернулся в Муром счастливый. Пока был жив Павел, все шло ничего. Женитьбу Петра на крестьянке, на бортничихе спускали. Но после смерти Павла и его срок жизни наступил. Когда Петр стал муромским князем, поднялся ропот. Всякому било в глаза по кличке Петр Муромский князь, а княжит над Муромом бортничиха. И не будь в Февронии, все было б по-нашему. Змееборца б живо к рукам прибрали, по душе ему ласки сказки сказывать, а не городом править. Разлучить Петра с Февронией, другого нет выхода. В городе Февронии княгиня, в доме хозяйка. Что плохо лежит, само в руки лезет. На княжем дворе всякая вещь на своем месте, хапуну осечка. Стольничий, старый слуга, с подобострастным сокрушением порицал Февронию. Не знает чину. И что за повадка? Крошки со скатерти дочисто все соберет. И чего для? Ровно нехватка в чем?
будто голодная, за наговариванием подозрительное любопытство. Обедали врозь, каждый у себя. Петр велел подать два прибора и сесть Февронии с ним. И замечает. Феврония ровно с детства за княжеским столом обедала. Но когда оставалось только лоб перекрестить, она поднялась и стала собирать со скатерти крошки, и Петр поднялся и за руку ее. «Что ж мы, нищие!» — сказал он ей с упреком, развел ей пальцы и замер. На ее ладони не крошки, дымился ладан, и вся столовая наполнилась благоуханием, и улыбка ее расцвела цветами. Петр не знал, куда девать глаз от стыда, и как он мог что-то подумать. И с тех пор, что бы ему ни наговаривали на Февронию, его не смущало. Бояре свое думали. Каждым годом власть Февронии сказывалась до мелочей, до хлебных крошек княжества, негде рук погреть. И как устранить Февронию? И бабы бунтуют. Первое место бортничиха. И им, природным, кланяться и подчиняться не желаем. Сами-то сказать ей в лицо не смеют, боятся. А ты за них отдувайся. И извели. И надумали бояре порешить хитро и разом. В городовой избе просторной, как княжеский двор, всем городом устроен был пир. Пригласили князя Петра и Февронию. Ели и пили чинно. Честь за главным столом первое место. А как хмель распустился в свой цвет, спряталась робь, голос окреп, залаяли псами, друг друга подталкивают, хороводились и прорвало. От имени города Мурома поднялся бахвал к Февронии, и все поднялись и пошли, как боровы. Исполни, что мы тебе попросим. И Феврония поднялась.
Она все поняла, но спокойно. «Слушаю, я рада все исполнить».
«Хотим князя Петра!» — отчеканил ободренный согласием Февронии смельчак. «Петр победил змея, пусть змееборец правит нами. А тебя наши жены не хотят, не желают под твоей волей ходить. Возьми себе добра и золота, сколько хочешь, и иди куда хочешь».
«Хорошо, я исполню ваше желание и жен ваших. Я уйду, но и вы исполните, чего я попрошу у вас».
«Даем тебе слово без перекора, все исполним», — загалдели в раз.
«Ничего мне не надо, никакой вашей казны. Об одном прошу, дайте мне князя Петра».
Переглянулись, у каждого прошло, поставят нового князя. И таким князем буду я, и в один зык под вздохом. Бери! Петр поднялся. Перед Богом жена она мне. Мне с Февронией с чего расставаться? И я уйду. Согласны, рявком ответили бояре, ступай с ней. Феврония взяла Петра за руку, и они покинули Муром. Плывут по оке, путь на Волгу.
Затосковали деревья бесправные, в ризах растерзанных гибели ждут. Лишь золотые кресты православные, радость моя, нас в бессмертие зовут.
Долго будет белыми церквями провожая, глядеть вслед им родной город, и за синей землей дремучих лесов скрылся. Зашло солнце,
С реки потянуло сыростью, ночь решили провести на берегу. И раздумался Петр. Хорошо ли он сделал, покинул родной город? Если бы вернуться. И с упреком посмотрел на Февронию. Не ропщи, она без слов поняла, не печалься, князь. Бог милосерд, он не оставит нас в беде. Будем жить лучше прежнего, ты увидишь. Петр не мог не поверить, в голосе Февронии была ясность. На рогатках из сухих крепких ветвей, укрепленных в землю, был подвешен котелок на ужин. «Вот смотри, это сухие ветви», — сказала Феврония, — «а наутро вырастут из них деревья, зазеленеют листья», — и она благословила ветви те. Ночь пришла не глядя, темная, как лес, колыбели сном без сновидений. Этот месяц горит не случайно на дремотной своей высоте. Есть какая-то жгучая тайна в этой русской ночной красоте, словно слышится пение хора, словно скачут на тройках гонцы, и в глуши задремавшего бора все звенят и звенят бубенцы. Утро пробудило надежды. И первое, что заметил Петр, это как во сне. Так чудесно и не бывало. За ночь сухие ветви ожили, покрылись листьями и поднимаются зелеными деревьями над котелком. Так будет и с нами, — подумал Петр и посмотрел на Февронию. И она ему ответила улыбкой, с какой встречают напуганных детей. И когда стали погружаться на суда, плыть дальше, видят, на реке показалась лодка, белые весла поблескивают на солнце, руками машут, да это не как с Мурома. Так и есть, причалила лодка, вышел боярин, шапку долой, низко поклонился. Я от города Мурома и всех бояр, кто еще на ногах и голова уцелела, стал вам скрыться с глаз, как в городе поднялся мятеж. Всяк назвался муромским князем и знать ничего не хочет. В драке немало погубили дурьих шалых голов. В городе лавки в щепы, дома глядят сорванными с петель дверьми, в кремнике нет ни окровавленного камня. Мне, вернись, утеши бурю, будем служить тебе. И, обратясь к Февронии, еще ниже поклонился. Прости нас и баб наших, вернись. Вот оно где чудо, какой чудесный день. У Петра все мешалось, и не было слов на ответ. Феврония приказала судам повернуть домой. В Муром. Петр управлял Муромом нераздельно с Февронией. Правление их было правдивое, но без суровой строгости, милостивое, но без слабости. Были они всему городу истинные пастыри, а не как наемники. Странников принимали, голодных кормили, раздетых одевали, бедных от напасти избавляли. В летописи про это запишут как о счастливом времени. Время Муромского княжества. Канун Батыя. Сроки жизни наступали.
Звон колокольный летит сквозь столетия. Встретим же в храме молитвенный час. Радость моя, мы с тобой не заметили. Осень уже за порогом у нас.
Когда князь и княгиня достигли старости, то в одно и то же время приняли иночество. Петр постригся в монахи, приняв имя Давид, то есть возлюбленный, и оканчивал дни в городском Богоявленском монастыре. Феврония под именем Ефросинья, что значит «радость». За городом у вас движенье. Расставаясь, Феврония сказала: «Смерть придет за тобой и за мной в один час». И настал срок. Послал Петр к Февронии сказать: «Чувствую конец, приди, и вместе оставим землю». Она в то время делала покрывало для чаши, воздух, вышивала на нем лики святых. «Подожди немного, дай окончу, но час не остановишь, срок не меняется». И, чувствуя холод, самое лето, а мороз, во второй раз послал: «Последние минуты, жду тебя, повремени, господин мой». И в третий раз посылает: «Не жду, там». И она прекратила шитье, воткнула иглу свою в покрывало, обмотав вокруг нее золотую нить. «Пускай окончит. Иду». И душа ее в цветах и травах вышла за ограду вслед другой неразлучной, вышедшей в тот же час за ограду 25 июня 1228 года на русской земле. Еще при жизни, у Рождества в соборе, Петр соорудил гробницу, высеченную из камня, с перегородкой для двоих, и завещал: «Тут нас и положите обоих». Люди решили по-своему: князю сбортничать и лежать не вместе, и в иноческом чине мужу с женой не полагается. Гробницу в соборе оставили пустой, а сделали им гробы отдельные. Тело Петра оставили в городе, в соборной церкви до утра, а Февронии за городом отдельно, у воздвижения. С вечера поднялась над городом гроза и к полночи загремела. Завеса мутная дождя заволокла лесные дали, кромсая мрак и бороздя, на землю молнии слетали. А туча шла гора горой, кричал пастух, металось стадо, и только церковь под грозой молчала набожно и свято. И все раскалывалось ввысь, плач раздавался колыбельный, и стрелы молний все неслись в простор тревожный, беспредельный. Наутро в соборе гроб Петра нашли с развороченной крышкой, пустой, и у воздвижения тела Февронии не было. Петр и Феврония лежали в соборе рядом, в одной гробнице, без перегородки. И тогда никто не посмел прикоснуться к святым телам их. Так и лежат в одной гробнице, как они сами велели, и как предназначил Бог для духовного просвещения и для спасения города того. И кто с верою приходит к гробнице их, непременно исцеление получает. И всякий раз на Москве, в день их смерти, на Литии, лебедь-колокол разносит весть из Кремля по русской земле о неразлучной любви, человеческой волей нерасторжимой.
Белые церкви исполнены кротости, ими до дней освещается свет. Радость моя, что кручинишься по пусту, белым церквам нынче тысяча лет. Радость моя, что кручинишься по пусту, нашим церквам нынче тысяча лет.
Взбегу на холм и упаду в траву, и древностью повеет вдруг из дола. Россия, Русь, куда я ни взгляну, за все твои страдания и битвы люблю твою Россию старину. Твои леса, погосты и молитвы, люблю твои избушки и цветы, и небеса, горящие от зноя, и шепот ив у омутной воды. Люблю навек, до вечного покоя. Россия, Русь, храни себя, храни.